Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем всякие байки из мира компьютерной безопасности и пытаемся помочь нашим пользователям выжить в этом страшном цифровом мире. А сегодня мы вернемся к теме, с которой вообще начался наш подкаст 4 года назад, в 2021 году. Мы так спонтанно собрались и сразу стали обсуждать работу спецслужб и разные страшные шпионские акции и операции. И мы рассказали в первых двух выпусках про две такие операции, про червя Stuxnet, который тормозил ядерную программу Ирана, и про шпионскую программу Дуку, которая тоже была нацелена на страны Ближнего Востока. Но все это было 15 лет назад, и вот мы решили вернуться к этой теме, освежить ее, потому что везде фигурирует Ближний Восток, надо посмотреть все-таки, что там происходит. Есть ощущение, что там вообще такой полигон для современного кибероружия и всяких продвинутых вредоносных программ. Наши ведущие сегодня — это главный технологический эксперт лаборатории Касперского Александр Гостев.
Привет-привет.
Я Алексей Андреев, главный эксперт по дурацким вопросам. А нашим гостем сегодня будет ведущий эксперт той же лаборатории Касперского по информационной безопасности Сергей Ложкин. Он у нас руководитель Касперский Грейд в регионе Ближнего Востока, Африки и Турции. В общем, он, собственно, отвечает за весь этот загадочный Ближний Восток. Привет, Сергей.
Привет.
Наши эксперты, когда сюда приходят, они обычно рассказывают, как они попали в лабораторию Касперского всякими неожиданными способами. Вот в предыдущем выпуске у нас эксперт один рассказывал, как он ломал компьютерные программы и игровые программы, просто чтобы его взяли в лабораторию. Кто-то вообще там не в ту дверь вошел, такое тоже бывает. Вопрос, соответственно, к тебе. А каким образом ты сюда попал, как бывший оперуполномоченный из МВД вдруг стал пентестером и вроде даже начал там ломать больницы, да? Как это вышло?
Наверное, я все-таки изначально был пентестером, ну, таким очень начинающим, а потом уже стал оперуполномоченным. Еще со школы я начал интересоваться различными технологиями в области безопасности, да, примерно там 96-97 год, вот, и конфы ФИДО, потом различные форумы, как светлые, так и темные. После этого пошел учиться в Академию МВД, которую закончил, и там уже пошел работать в управлении ЭК. Но призвание, как таковое, оно все-таки было в области кибербезопасности. Поэтому у меня все-таки кибербезопасность была на первом месте, потом оперуполномоченный. Потом я работал в органах какое-то небольшое время, после чего ушел уже в частной компании. Там было ряд у меня пентестерских должностей. И после этого я попал в лабораторию Касперского, между прочим, не на совсем техническую должность. Я пришел на должность менеджера технологического позиционирования в Грейд. Была такая позиция, но нужно было с экспертного на человеческий язык переводить материалы и вообще все, что Грейд транслировал.
Забавно, потому что я тоже пришел примерно на эту должность и с тех пор мотаюсь тут из отдела в отдел. Понятно. Ты делал несколько интересных таких проектов, именно вот связанных с безопасностью больниц. Расскажи, это что-то действительно залезал и взламывал вплоть до там томографов больницы, да?
У меня просто очень близкие друзья, они занимаются различного вида медицинским оборудованием. Вот, поставляли его и поставляют его в различные больницы, как частные, так и государственные. Соответственно, была договоренность с определенной больницей, что я туда действительно приду и что-нибудь, естественно, уже согласовано, попытаюсь поэкспериментировать, поподключаться, начать там с Wi-Fi и прочего. И удалось достаточно успешно там проэксплуатировать ряд недочетов в информационной структуре и подключиться там, к томографу, скачать с него различные данные пациентов, прошивку там тоже получить доступ определенный. В общем, было интересно.
Но они хоть запатчили все эти штуки-то после тебя там, да, или как? Или это до сих пор?
Тогда в первую очередь смотрели на эффективность того, как должно работать медицинское оборудование, и уже второстепенно смотрели на безопасность непосредственно этого оборудования. Ну, мы это все отрепортили, конечно, а вот пропатчили они или нет, я уже не проверял, потому что на другую деятельность переключился.
Ну ладно, давай перейдем к Ближнему Востоку. Вот опять же наша эта любимая байка, значит, да, наших экспертов периодически куда-нибудь забрасывают. Кому-то повезло там в Бангладеш, а кому-то в Сингапур. А как ты попал на Ближний Восток?
До Ближнего Востока я работал в офисе лаборатории Касперского в Лондоне. И в 2022 году начались различные события, и в Лондоне стало неинтересно работать. Поэтому пришлось поехать на Ближний Восток, потому что Ближний Восток начал прям очень сильно интересовать многие компании, да, как очень интересный рынок. В том числе он начал интересовать и не очень добрые компании, да, различных не очень хороших людей, потому что там тоже стало очень интересно. Соответственно, я поговорил с руководством, и, в принципе, было понятно, что этот рынок будет очень перспективный. Там можно найти интересные угрозы, соответственно, я переместился туда.
А где ты сейчас сидишь, получается?
В Дубае. Восток – дело тонкое, поэтому здесь нужно в экспертизе и вообще ресерчером быть очень тонким и достаточно тонким подходом искать очень-очень интересные вещи.
Нужно ли знать, кстати, фарси или что-нибудь такое?
Здесь классический арабский. Вот. Знать его совсем не нужно, потому что здесь основной язык – это английский, да, то есть язык основного общения. Вот. Но если его выучить, то, конечно, преференции будут. Как, например, с полицией, которая тебя остановит на дороге, так и просто в государственных структурах, да, и там с клиентами, конечно, это будет воспринято очень тепло и хорошо.
Давай мы попробуем сейчас немного копнуть предысторию до того, как ты пришел в ЛК. У нас что тут Саша есть, предыдущий, скажем так, специалист по Ближнему Востоку. Напомним, собственно, предысторию. 2010 год находится тот самый Stuxnet. Нашел его наш коллега Сергей Уласень. Но он тогда еще в Белоруссии работал. Кстати, интересная тоже тема. Люди из Ирана были под санкциями. Не могли они, я так понимаю, обращаться во многие компании из-за санкций. И вот они там нашли в Белоруссии, собственно говоря, себе безопасников. И Сергей нашел там загадочную программу вредоносную. Потом рассказал про нее мировому сообществу. Сообщество стало ковырять. И, в общем, нашли тогда все такие фичи в этой программе, которые впоследствии повторялись во многих таких шпионских программах государственного уровня. То есть эта атака происходила через неизвестные ранее уязвимости в винде. Закрепление и, скажем так, маскировка происходила с помощью подписанных драйверов, то есть как легальные программы, которые не ловят никакой антивирус. Дальше была очень хорошо спрятана связь с управляющими центрами через какие-то там загадочные сайты, посвященные футболу. Ну и внутри найдена куча разных модулей для шпионажа, такого небанального. В частности, вот в Stuxnet были модули для подключения к SCADA-системам. Собственно говоря, они там к центрифугам и подключались. Вскоре там тоже в 2011 году был найден из той же обоймы программа Дуку шпионская. Тоже в ней повторялось много вот этих фич. И возникло, в общем, ощущение, что это такая целая шпионская платформа, на которой большая организация за ними стоит, которая разрабатывает все эти модули. Саша тогда у нас расковыривал это. Саша, расскажи, они действительно не работали только по субботам, а в остальные дни активно работали?
Ну, вообще, ближневосточная молва – это, я не знаю, большое и уникальное явление. Во-первых, потому что там пересеклись интересы сразу нескольких государств, понятно. А регион сам по себе очень как геополитически разнороден, и с точки зрения развития IT-технологий тоже весьма отличаются друг от друга. Например, в истории с Дуку, когда мы уже знали, что есть вредоносная программа, что есть там эксплойт. Эксплойт был у Microsoft. Сначала его обнаружили же в Венгрии, да, и венгры его отдали в Microsoft. Мы про это знали, но нам тоже было интересно, мы стали искать со своей стороны. Просто напомню, что мы-то как раз Дуку с этим эксплойтом нулевого дня обнаружили вообще в Судане, да, страна, про которую что там известно только, по-моему, что там пираты, да, суданские грабят проходящие...
Караваны.
Да, караваны, но, в общем, на удивление нам удалось успешно поработать с суданским ЦЕРТом, который, к нашему удивлению, существовал в те годы, и при их помощи мы действительно обнаружили вот одну из образцов вот этой вот первоначальной спирфишинг-атаки именно на компьютеры в Судане, с чего и начался наш ресерч по Дуку и так далее. И потом, когда мы стали смотреть, действительно сформировалась такая картина, да, что вот есть Иран и другие соседние страны, причисляемые там западными государствами к некой оси зла. Вот, потом мы стали обнаруживать и более масштабные, наверное, вещи, ну, масштабные по числу заражений, да, потому что Дуку это был такой точечный инструмент, там, несколько десятков заражений всего лишь, наверное, по миру. Вот, а потом в какой-то момент мы поняли, что тут много того, что мы не видим, и ситуация, конечно, осложнялась еще и ситуацией с Ираном, да, то, что ты сказал, что он находился под санкциями, находится под санкциями, а лаборатория Касперского не могла и не имеет права продавать свою продукцию в Иран, соответственно, но иранцы так или иначе умудрялись, да, добывать себе лучший в мире антивирус, пиратские какие-то копии и так далее, и устанавливали его в своих структурах различных, и государственных, и частных, и так далее. В общем, это нам дало некую возможность уже смотреть более пристально на этот регион. И там действительно, наверное, с 2010-го, да, наверное, то, что я хорошо помню, по 17, то есть 7 лет, это был просто каждый год мы находили там что-то новое, впечатляющее, потрясающее.
А вот, кстати, расскажи, смотри, получается, что Дуку прилетел от венгров, да, а Стакснет с Белоруссии прилетел. Но я так понимаю, что в 2012 году уже начали прям целенаправленно исследовать регион. Как получилось вот этот следующий заход у нас?
Да, смотри, была такая история знаменитая с Вайпером. Появились сообщения о том, что якобы в Иране атакован неизвестной вредоносной программой вся их нефтеперерабатывающая промышленность, министерство там нефтяной промышленности, крупные нефтяные терминалы и компании. Якобы некая вредоносная программа туда прилетела и все там удалила.
Да, у них даже, по-моему, перестали нефть качать, там цены на бирже поплыли.
Да, останавливался завод один из них, и мы в тот момент уже имели вот этот опыт и анализа Стакснета, и анализа Дуку и так далее, и в тот момент мы очень тесно сотрудничали с ITU, Союз электросвязи.
Телеграфный союз изначально, да?
Да, одна из старейших международных организаций, созданных еще в 19 веке, да.
Да, раньше, чем все ООН и все остальные. То есть Европа была лидером же как бы связи-то в начале.
Мы довольно неплохо с ними общались, и в какой-то момент мы приехали к ним в штаб-квартиру в Женеву, и тогда генеральный секретарь, господин Хамадун Туре, который, кстати, в советские годы еще учился в советских университетах.
Наш человек.
А в Африке, как это было принято в те годы, руководители африканских стран одного сына отдавали на учебу в Советский Союз, а другого в Штаты. А в общем, господин Туре обратился к нам вот с этим вопросом, мол, смотрите, тут какие-то атаки в Иране, Вайпер и так далее, но образцов нет, и мы боимся, что вообще подобная угроза может пойти дальше по миру. И, в общем, попросили нас посмотреть на эту историю более пристально. Ну, разумеется, мы посмотрели, и вместо Вайпера нашли целый флейм, гигантскую по объему кода многомодульную вредоносную программу.
Она еще тяжелая же была, большой какой-то файл, там мегабайты несколько.
Там, да. 6 мегабайт, по-моему, был основной модуль, да, не считая еще там десятков различных других, которые они подтягивали вслед за собой. И вот так вот, потянув за этот флейм, мы стали вытаскивать просто одно за одним. Потом уже пошел мини-флейм, Гаусс, очень оригинальная вредоносная программа.
А почему, кстати, такое название Гаусс?
Гаусс мы назвали, потому что в нем было несколько различных модулей, и каждый из этих модулей имел внутреннее собственное название в честь великих математиков. Там был Гёдель, вот Гаусс. Вот. Ну и модуль Гаусс был наиболее интересный такой, поэтому мы и первый, который мы обнаружили, стали разбирать, поэтому так это название мы за ним и закрепили.
А что делал Гаусс?
Ой, слушай, самый интересный функционал Гаусса нам на самом деле неизвестен. Там дело в том, что главный модуль, который попадает в систему, его payload, да, функционал, он зашифрован. И расшифровать его можно только, как мы разобрались, при попадании на какой-то конкретный компьютер. Мы не знаем на какой.
И он кого-то искал.
Он искал какой-то специфический компьютер, параметры которого известны его, в смысле, разработчикам этого Гаусса. И вот только попав на этот компьютер, сверив информацию с ним, используя в качестве ключа для расшифровки основанного модуля, он должен был вот это расшифровать и что-то сделать. да, а мы перебрали, не знаю, десятки тысяч, сотни тысяч вариантов, чтобы хоть как-то взломать и понять, что за функционал содержится внутри, к сожалению, так и не смогли.
То есть там за ним стояла прям хорошая какая-то вычислительная база, круче нашей, по сути, да?
Нет, это просто очень хороший, грамотный алгоритм того, как обезопасить себя от реверса. Еще были модули, насколько я помню, которые отвечали... Мы сначала тоже удивились, когда увидели, что тут пытается работать с банковскими приложениями, с сайтами банков, что, в общем, не специфично для целевых атак, когда мы говорим про APT, за которыми стоит государство. Ну, потому что им как бы зачем банки? Они деньги вроде не крадут, если мы не говорим про ребят из Лазаруса, да. Они действительно не воровали деньги, но они мониторили вход в банковский аккаунт и получали информацию, собственно, о балансах, о транзакциях и так далее. Когда мы стали смотреть, мы увидели, что там большинство заражений находится в Ливане. С точки зрения предположений, да, что это такое, возможно, это такой мониторинг вот транзакций, да, подозреваемых в какой-то деятельности. Самые разнообразные, в общем, приколы в Ближнем Востоке в вредоносных программах попадаются. Но не могу не отметить еще один примечательный просто факт. Когда в Flame в свое время мы обнаружили модуль, который искал на компьютерах и на подключаемых к нему флешках файлы с весьма специфичным именем и расширением, и мы в тот момент не знали, что это такое, но ищет и ищет. Спустя какое-то время я обнаружил, что файлы, которые ищет Flame, на самом деле это логи с украденными данными, которые создавались другой вредоносной программой, называемой agent.btz. И это тоже замечательная абсолютная история. Про агент BTZ мы впервые услышали, я не помню, в 2006, может быть, в 2007 году, когда появились слухи о том, что штаб командования американских войск в Персидском заливе в регионе, да, в Ираке, в Багдаде, подвергся некой кибератаке. Злоумышленники, ну, или вредоносная программа якобы проникли в их сеть, потом оттуда смогли перебраться чуть ли не в сеть Пентагона и так далее. Информация была крайне отрывистая. В качестве вектора распространения абсолютно все люди, которые что-то про эту историю слышали, рассказывали одно и то же, что якобы кто-то разбросал флешки на парковке возле даже не военной базы, а якобы интернет-кафе, куда ходили американские военнослужащие. В общем, так или иначе, были некие флешки, которые американские военнослужащие где-то подбирали, приносили на базу, там куда-то подключали, и якобы так случилось вот это заражение. Это, конечно, смешно, но спустя там 6, наверное, 7 лет я нашел эту вредоносную программу, агент БТЗ, увидел, как она работает, как, собственно, на флешках, сравнил ее с теми описаниями, которые были известны, и понял, что вот это вот оно. И увидел, что на украденные данные как раз сохраняет файлы, которые спустя несколько лет Flame начинал искать.
То есть, да? Они использовали данные чужого шпиона.
Разработчики Flame знали о том, как работает агент БТЗ, и пытались собирать данные, собранные им. Но при этом, да, агент БТЗ был создан не теми же людьми, которые создали Flame. Ну, скажем так, это, скорее всего, была некая разработка из Восточной Европы, да. Я так завуалированно скажу. Ну, в общем, ты видишь, да, регион вот такой, все перемешано, все за всеми следят, одни используют код других, запутывают следы, выяснить, ну, кто за кем стоит, крайне сложно.
Ну, давай тогда еще одну добавим туда историю. Тут в одной книге, которую я нашел в Даркнете, она называется «Верье мое», пишут, что там же на Ближнем Востоке нашли Equation, и якобы это как раз и был корень зла, который, как сказать, генеалогическое древо от него росло. Вот всех этих и Флейма, и Дуку, и Стакснета. Причем, я так понимаю, что нашли его тоже достаточно случайно на некотором компе. В организации, на которую просто почему-то сваливались все шпионские программы. Какой-то такой живой ханипот был, да?
Ну, смотри, про Equation тоже можем еще рассказать, не знаю, 5 выпусков и пару дней. Отдельная большая история. Да, действительно, Equation — это такое, ну, не то что корень зла, да, но это некая разработка, платформа, которая существовала там десяток с лишним лет, развивалась, многие элементы, созданные в ней, были использованы другими группами в своих программах, платформах. Много Equation сам задействовал в своих модулях и так далее. Как нашли, да, в тот момент мы уже примерно понимали, как и где искать, поняли для себя, что наиболее интересно для атакующих, ну и, соответственно, образом, да, расставили, условно, ловушки, ханипоты и так далее. У нас был такой вот один из компьютеров, в смысле, не наш компьютер, да, а компьютер, на котором где-то там стоял...
На Ближнем Востоке.
На Ближнем Востоке стоял наш антивирус. Мы просто этот компьютер, эту организацию так и прозвали, да, Magnet of Threat, поскольку именно оттуда прилетало все самое свежее, самое интересное. На этом компьютере мы одновременно наблюдали одновременно работающие вредоносные программы от трех совершенно разных группировок, которые также видели там друг друга и как-то пытались друг друга вышибить и так далее. Вот. И это для нас оказалось такой, ну, золотым дном буквально, из которого мы это все выгребали.
Ну, я правильно понимаю, что на сегодня уже как-то более-менее признано вот путь распространения, то есть по всем этим признакам получается, что разработка всей этой платформы началась заранее, да, задолго, за много лет, то есть в начале 2000-х, в середине 2000-х, там, 2007-2008, то есть они загодя, за много лет готовились, и, скорее всего, все началось вот с американских каких-то разработок типа Equation, да, а потом базу эту уже передали там израильтянам, и они стали уже боевые штуки на них строить. Примерно так, да?
Ну, во всех деталях мы, конечно же, не знаем, как и что это было. Мы исходим из чего? Мы исходим из того, что есть широко известный, да, разведывательный альянс «Пять глаз», «Five Eyes», да, в рамках которого все вот страны, в него входящие, они...
Плюс Израиль.
Плюс Израиль, несомненно, да, координируют свои различные киберразработки. Тот же самый мини-флейм, который мы нашли и исследовали. Слушай, я был в свое время удивлен тем, что в нем консоль, информация о системе, где его компилировали, на самом деле имела не просто английский раскладку, английскую консоль, а это был австралийский английский. Mm-hmm. Ну, может быть, это ложный флаг. Да.
Хоббиты.
Но предположить, что вот его компилировали, его создавали на компьютере где-то в Австралии, ну, я вполне могу. Это абсолютно тоже укладывается вот в эту, значит, концепцию пяти глаз. То есть, действительно, может быть, конкретно вот этот модуль делали австралийцы. Mm-hmm.
Ну, смотрите, вот, да, напомню, что мы рассказываем о событиях, ну, некоторой давности, там, десятилетней и чуть больше, да, это «Арабская весна», там, 2012 год Flame, да, там, 2013 это Equation, 2014, а теперь вот спустя 10 лет у нас там Сергей сидит, давайте мы Сергея спросим, Сергей, как ты принял эту эстафету, то есть охоты за этими шпионами, или они все попрятались там, не знаю, переименовались? Может быть, новые появились такого рода суперкрутые государственные планты? Что сейчас слышно?
На Ближнем Востоке, конечно, существуют атаки, различные интересные программы, интересные фреймворки, множество группировок. Это и Sidewinder, там, и различные MadiWater, и Fruity Armor, и множество. Они не идут ни в какое сравнение, конечно, ни с Equation, и ни с тем, что было тогда, как по сложности их программирования, грубо говоря, так и по своим возможностям, которые в них, собственно, программируются. То есть, да, это кибершпионаж, который наработки эти используют какие-то современные методики, да, например, там методики маскировки, методики скрытия от EDR или там антивирусных решений, маскировки внутри системы, каким образом они эксфильтрируют данные. Но это все очень-очень достаточно просто. Некоторые группировки чуть посильнее, они, да, достаточно оригинальные решения используют, например, там являются частью легитимных программ. Некоторые просто идут на пролом, но чего-то вот такого экстраординарного сейчас на Ближнем Востоке пока нет.
Может, у них бюджеты закончились и всех разогнали просто?
Нет, это связано в первую очередь с тем, что за Ближним Востоком шпионит в основном Ближний Восток.
Американские и британские коллеги им особо больше не помогают, да?
Да. Соответственно, они разрабатывают то, что они в своих силах разработали.
Угу. Понятно. Потому что у нас как раз тут всплывала эта тема, что, например, даже в базе Митры, где все как бы атаки считаются, описываются, да, про тот же самый Equation, да, очень старые отчеты, там мало нового, и как будто действительно то ли они все разбежались. Была еще, кстати, версия, что была какая-то волна сливов, когда люди, работавшие в АНБ, сливали вот эти все эксплойты там. Ну, вслед за Сноуден там был еще один тоже американец из АНБ, который устроил вот на Wikileaks этот World 7 слив. И, может быть, поэтому, ну, поскольку их разоблачили, да, вот всю эту штуку, они как-то притихли, может быть.
Сливы на них, безусловно, повлияли, но это абсолютно не говорит о том, что они прекратили свою деятельность, и такого, конечно, не будет. Изменилась политическая ситуация, изменились, скажем так, приоритеты в целях. Вот, соответственно, они существуют. Плюс есть различные векторы создания вредоносных программ, да, и далеко не всегда сейчас уже нужно создавать что-то супер-супер сложное.
Давай поговорим про новые цели, которые возможны на Востоке. Вот у нас тут такая есть рубрика «Эксперты отвечают за базар». И спрашивает техноблогер Мария Снегова, автор телеграм-канала «Дежурный СММщик». Какие схемы мошенничества появились на фоне роста криптохабов в Дубае? Ну, мы все знаем, что в Дубае все едут заниматься криптой. А появилось ли там что-нибудь такое, как бы, не знаю, прям новая волна малвары, прямо атакующих дубайских криптоинвесторов?
Все это облечено в форму, в первую очередь, различного вида мошенничества и фишингов, и прочих таких вещей. Большое количество обнаруживается различных плагинов для браузеров, да, которые мимикрируют под кошельки криптовалюты. Но я бы не сказал, что это какой-то тренд, направленный на Ближний Восток. Нет. Здесь какого-то направления, что вот да, здесь Дубай, здесь криптохаб, здесь куча криптонов сидит и что-то делают. Нет. Даже если взять тот же Lazarus, да, основную группировку, которая охотиться на крипторесурсы, скажем так, финансовые, да, и там за последние 10 лет украла порядка 5 миллиардов долларов, то нет среди списка их крупных жертв каких-то ближневосточных либо людей, либо компаний, либо еще чего-то.
Может, у них там безопасность получше? Вот, кстати, интересно, мы сейчас говорили про Иран, да, и у нас все время всплывала такая тема, что сами иранцы, например, неохотно даже сотрудничают с нашими экспертами. Например, вот тот же самый Дуку, который, он атаковал Иран, но расследовали его в Судане, потому что сами иранцы про него как-то не очень активно рассказывали. А как сейчас ты сотрудничаешь, как вот представитель нашего исследовательского центра, с местными органами там, безопасности или что? Я слышал, что в Дубае там вот одна компания, по-моему, большая такая, да, Black Matter или как она называется. Была такая история, что она какая-то вот одна большая государственная, да, и все ею как бы подчиняются. Или нет? Или это такой наш миф?
А с подобными структурами я не сотрудничал и не сотрудничаю. И коммуникации с ними у меня нет. У меня есть коммуникация с определенными структурами Center Emergency Response Team.
А в Дубае собственный ЦЕРТ есть, правильно я понимаю, да? В Эмиратах.
Здесь они по-другому называются, эти организации, да, там нет такого названия, но они примерно те же функции выполняют, но у нас, наверное, больше GR с ними сотрудничает, у меня все-таки больше идет взаимодействие с частными компаниями, вот, и с различными соками, которые работают в частных компаниях. Ну и тенденция, что какие-то окологосударственные структуры, они не делятся данными, очень неохотно это делятся, и даже частные компании, с которыми есть какое-то взаимодействие в различных формах, либо они наши клиенты, либо они партнеры, либо они там просто мы встречаемся на различных мероприятиях, все равно просто культурная, наверное, такая особенность, они прям неохотно что-то говорят.
Ты как раз упомянул название Dark Matter. Это же замечательная история, которую, ну, мне кажется, нельзя обойти стороной в нашем разговоре. Наверное, история, ну, примерно 10 лет. Дело в том, что до какого-то момента кибербезопасность на государственном уровне вот, стран региона и Эмиратов в том числе обеспечивали американские, понятно, компании, американские киберэксперты, ну, по контракту и так далее. А потом в какой-то момент случилось так, что отказались от американских услуг и решили создавать свою суверенную, некую вот а-ля государственную, полугосударственную компанию по кибербезопасности. Назвали ее Dark Matter, инвестировали туда кучу денег. Ну и, понятно, местного персонала не хватает, поэтому стали широким неводом хантить специалистов кибербезопасности по всему миру. Понятно, часть как раз тех американских сотрудников, которые работали в регионе, туда перешли. Потом Dark Matter понял, что русские хакеры вообще лучшие же в мире, да, и стали из российских секьюрити-компаний людей к себе пытаться нанимать и так далее. Причем, ну, понятно, да, арабы в этом смысле в деньгах были нисколько не стеснены, там сразу людям предлагали ценник, ну, в смысле, зарплату от полумиллиона долларов в год. Вот, я знаю историю, когда одному человеку 3 раза к нему обращались с оффером, да, и каждое обращение, эта сумма предыдущего оффера умножалась на 2. Dark Matter ко мне обращался в тот момент, я жил и работал в Сингапуре, и как бы сказал, ребят, ну, если бы я был не в Сингапуре, я, может быть, бы и подумал, но вы мне предлагаете как бы такую золотую клетку посреди пустыни, наверное, нет, но отказ мой был вызван не тем, что мне не хочется жить в том регионе, совсем нет. Отказ был вызван тем, что мы-то примерно понимали, кого они нанимают и зачем. И выходило так, что они нанимают не совсем даже реверсеров и специалистов по безопасности, они нанимают скорее людей, которые больше в offensive часть, то есть людей, которые должны разрабатывать эксплойты, да, и проводить явно какие-то атаки, возможно, под видом пентеста. Но потом, со временем, выяснилось, что да, таки мы были правы в своих опасениях. И Dark Matter не только, по сути дела, занялся шпионажем на государственном уровне в регионе. Мне рассказывали замечательные истории о том, как они атаковали интересующие их цели. Ну, например, человек прилетает в Дубай, в аэропорт, ну, в смысле, стыковку у него между рейсами и так далее. Этот человек интересен с точки зрения того, что как-то его нужно заразить. Так вот, говорят, что Dark Matter работали примерно так, что они в тот момент, когда человек шел по зданию аэропорта, они выставляли где-то там в магазинах вот этих duty-free на продажу, не знаю, там, ноутбук Apple, да, там, за смешные деньги, там, за $300, ну, так, чтобы он его видел, да, то есть срабатывал просто фактор, человек видит супер предложение, да, такой, оба-на, мне там нужен новый ноут, да, он заходит туда, покупает этот ноутбук, а ноутбук-то уже протрояненный. То есть якобы, не знаю, правда или нет, может быть и байка, но говорят, что вот работали именно так. То есть заражали интересующие цели даже вот с помощью такой социальной инженерии, когда покупаешь уже зараженное устройство и так далее. В итоге это кончилось плохо. Плохо для Dark Matter. Да, они в конце концов перегнули палку, они стали атаковать американских граждан в том числе. И, собственно, тут уже американские спецслужбы поняли, что так дальше жить нельзя. Dark Matter угодил под санкции. Ряд американских сотрудников Dark Matter в Штатах были обвинены чуть ли не в госизмене, да, и атаках на американских граждан, там уголовные дела, там статьи и так далее. Dark Matter больше не существует, но, скажем так, те люди, которые его создавали, руководство и инвесторы, они продолжают себе прекрасно существовать и занимаются сейчас другими проектами в замечательной стране Эмират.
Отлично. Сергей, ты не сталкивался с товарищами из Dark Matter? Они не были, как это, нашими, как это, потенциальными? Ну, кто там закладки делает? То есть мы не ловили их там, вот когда ты там работал?
Нет, я с ними не сталкивался, не пересекался. Ну, по крайней мере, я об этом не знаю.
А у тебя не было случаев, чтобы тебе, вот, ну, скажем так, мешали работать какие-нибудь граждане? Мы тут опять же вспоминали про Иран, когда вот Саша и его коллеги раскопали Stuxnet, у них начались всякие интересные истории. Там, например, визы не давали, чтобы выступить на вирус-буллетин с этим докладом. Там одному румынскому коллеге вообще подкинули, значит, намек на то, чтобы он должен отдохнуть, подложив ему дома там кубик с надписью соответствующей. Ну и потом, соответственно, была большая кампания вот тогда же, в 2012 году, против лаборатории, где в Wired писали, что вот враги демократии. То есть вот сейчас нет там такого, чтобы так мешали, нет?
Да нет, конечно. Все-таки Эмираты являются дружественной страной, и здесь за все время, за которое я был, даже намека на подобное не было никогда.
К более, опять же, народным угрозам. Вот тот же вопрос от Марии Снеговой. техноблогера. Она спрашивает, есть ли какие-то виды социальной инженерии, которые, скажем так, характерны для Ближнего Востока. Тут она приводит пример в Индии, когда присылают приглашение на свадьбу. Ну, понятно, что это не Индия у нас, а что-нибудь ближневосточное, специфическое, вот среди угроз, среди методов. Можешь что-нибудь рассказать?
Да, безусловно, здесь в полицию тебя вызывают, то есть либо это звонки по телефону от лица каких-нибудь высоких чинов, ну не то что высоких, но офицерских, да, там капитанов департаментов, вот, либо письма приходят, либо сообщения мессенджеры, что, значит, вы там такой-то, такой-то, вы были замечены либо в какой-то противоправной активности, либо ваши документы были использованы в какой-то противоправной активности, поэтому вас ждет там чуть ли не завтра депортация, либо вас вообще в тюрьму посадят, а вы знаете, какие у нас здесь тюрьмы, и вот все в таком духе. И начинается уже потом различное взаимодействие абсолютно разного уровня. Да? То есть либо это различный фишинг, то есть предложение зарегистрироваться на каком-нибудь портале, точнее не зарегистрироваться, а войти в портал типа местных госуслуг там, и прочего, чтобы прояснить ситуацию. Либо были такие случаи, что, ну, это более, наверное, даже таргетировано было, когда прям человеку говорили, вот вам нужно поставить специальное полицейское приложение на ваше устройство, чтобы мы там все сейчас быстро проверили, и вот прочие такие вещи. То есть вот прямо такая фишка, которую я здесь столкнулся, это именно угроза от различных полицейских якобы структур.
Слушай, да, но это не совсем ближневосточное, у нас тоже такое есть, но правда наши еще не дошли до предложения установить специальное приложение. Я боюсь, что это, видимо, следующий шаг, потому что у нас просто пока предлагают куда-нибудь зайти или там денег перечислить, вот, а что приложение, это, конечно, очень круто.
А я объясню, почему. Потому что здесь величайшее множество различных приложений и на любой чих. Всякие Dubai Now, потом приложения для транспорта, приложения для парковок. Их очень много. И все себе ставят этот ворох огромных приложений, и поэтому вот людям впаривают еще что-то.
А в целом, вот как ты можешь сравнить вот киберкрайм такой в Дубае, да, и в России? Все-таки где больше? Есть какая-то специфика, да? Опять же, я скажу, почему я спрашиваю, потому что есть некая такой, ну, не знаю, миф, не миф, о том, что маленькую страну лучше, скажем так, просматривать, да, везде камеры стоят. В общем, такой государственный, в некотором смысле, шпионаж, он позволяет сократить киберпреступность. Так ли это?
Если мы говорим про именно краймвея, да, то есть вредоносы, которые разработчики делают для того, чтобы вести именно активность криминальной направленности, да, не шпионаж, кража данных, кража денег и так далее, которые атакуют регион, то здесь их на самом деле по сравнению с другим миром не так много. Если же мы говорим про сайберкрайм, больше приближенный к сайберкрайму физическому, да, то есть, ну, такой окологлобальная преступность, околоорганизованная преступность, то есть различного вида мошенники, вымогатели и прочие люди, то в России, конечно, больше, намного.
Но у тебя, я так понимаю, твой центр отвечает еще и за Африку, да? Или нет, за Африку ты не отвечаешь?
И за Африку, и за Asia Pacific, и за Юго-Восточную Азию.
Вот, расскажи нам, может быть, какие-нибудь особенности той же Африки по сравнению с нами сейчас. Есть какие-нибудь фишки в угрозах, которые нашему человеку еще недоступны или, наоборот, уже прошли? Там нигерийские невесты, например, они все еще живы? Достают ли они людей?
Такого уже нет, но эти все люди, они немножко переориентировались, перестали делать такие примитивные вещи, да, они стали делать более направленные. Вроде бы они к Африке-то не относятся, да, но нету там слова Африка. А вот память у меня, инстинкты работают, что ну вот это тот же человек, который 10 лет назад нигерийские письма писал. Вот что-то есть, понимаете, в словах, в тексте, в постановке слов. Вот что-то такое. То есть вроде стандартный киберкрайм, да, вот который сейчас в наше время есть, да. Но вот вижу, что оттуда.
Я могу просто вспомнить в 2016 году, да, в Сингапуре как раз мы разбирали атаку вредоносных программ на местные банки. Атака вроде как шла из Малайзии, но когда мы стали смотреть более внимательно, мы поняли, что атака-то из Малайзии. но за ней стоят нигерийцы. Нигерийцы, которые из Нигерии переехали жить в Малайзию, и из Малайзии продолжают...
Тем же почерком писать.
Нет-нет-нет, они действительно перешли на новый уровень, да, уже ушли от этих вот писем от принцев и невест, да, взяли уже тогда на вооружение какие-то вредоносные программы. Вроде и Малайзия, а на самом деле все равно Африка.
Что бы ты, Сергей, посоветовал нашим соотечественникам, которые едут на Ближний Восток в плане защиты их безопасности в киберпространстве? Вот чего бы стоило делать или не делать нашим путешественникам, кто в отпуск едет или просто переезжает? Чего в первую очередь стоило посоветовать?
Ну, в первую очередь, основные советы, наверное, они будут точно такие же, как и когда вы едете везде. То есть знать цифровую гигиену, да, полностью понимать, что вы находитесь в чужой стране, что каналы связи могут быть небезопасными. Например, ну, использовать какие-то защитные средства. Например, в Эмиратах де юре запрещено использование VPN.
То есть можно попасть в тюрьму, так что ли?
Это возможно в случае, если... вас очень хотят там задержать. То есть, по факту, ну, VPN используется многими и компаниями там, и прочим, да, и особо это дело никак не проверяется. Второе, конечно, опять же, нужно учитывать специфику страны, и, да, там, подключаясь к каким-то сетям, там, и в отеле, и даже с мобильного телефона, да, не нужно искать в сети какие-то гадости про людей, которые находятся у власти, да, или писать что-то, или там, ну, в таком вот духе делать, да, то есть изучать вот эту тему со стороны как бы несогласия с чем-то.
Они мониторят это все хорошо, да?
Предположение такое, что, как и, в принципе, в любой достаточно мощной, богатой стране в мире, да, контроль, он наверняка осуществляется. Может быть, он осуществляется не за всеми, он как пример с аэропортом был, да, то есть если человек, который едет на Ближний Восток, он по какой-то причине может быть интересен, да, в том или ином аспекте, то, наверное, ему стоит подготовиться и не привозить с собой на телефоне там какие-то материалы того характера, которые здесь могут быть восприняты очень неоднозначно.
Ну и, наверное, последняя тема, которую хотелось бы с тобой обсудить. Ты много лет участвуешь в таком мероприятии, которое называется SAS. Давайте расскажем, что это в целом и что в этом году будет.
SAS – Security Analyst Summit. Это конференция security-ресерчеров, где люди из лаборатории Касперского и также из других компаний, которые занимаются кибербезопасностью, рассказывают свои находки, самое интересное за последний год, то есть самые там топовые доклады, самые интересные уязвимости, самые интересные вредоносы, атаки и прочее. Эти люди приезжают на мероприятие и рассказывают со сцены. Большое количество различных происходит там событий. А в прошлые годы там мы делали всегда самые бомбические какие-то объявления. Да? На САСе мы говорили про Карбонак, на САСе мы говорили про Эквейшн и прочее, прочее, прочее. Да? На САС приезжайте. Вот. САС – это здорово, САС – это весело. В этом году он будет в Таиланде, в октябре.
Я, кстати, вдруг вспомнил, что САС, он ведь тоже стимулирован Ближним Востоком, потому что когда наших экспертов перестали пускать в разные места, выступать и рассказывать про Flame, про Дуку и про Stuxnet, они что сделали? Скажи, Саша.
Ну, мы решили развивать собственную конференцию, да.
Вот он, Ближний Восток, он и здесь сыграл свою загадочную роль. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш выпуск подкаста «Смени пароль». Спасибо, Сергей. Друзья, подписывайтесь на нас на всех площадках, где у вас есть подкасты. Слушайте нас в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе. И, конечно, на Ютьюбе. Ну и, кстати, можно подписаться на наш канал в Телеге. Там мы анонсируем наши выпуски. Ставьте больше лайков, пожалуйста, и отзывы присылайте. Мы же должны знать хоть, как вам заходят наши выпуски или нет. А более сложные предложения присылайте на почту parol@kaspersky.com. Мы постараемся ответить на все ваши письма. Ну а пока, до встречи и смените пароль!